страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Пятница, 17 мая, 10 часов по страницам Библии. Да, с вами наша команда: Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами для того, чтобы читать Священное Писание, мы с вами для того, чтобы постигать Божие Слово, мы с вами для того, чтобы обсуждать и читать ваши комментарии. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши соцсети, в группу ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и те группы, в которых вы смотрите или слушаете наши трансляции. Знаете, в прошлый раз мы начали говорить об утешении, и эта тема действительно многих коснулась, потому что мы часто нуждаемся в утешении. А тут апостол Павел очень четко говорит и раскладывает по полочкам, как это утешение работает, как это на самом деле. И тут интересные комментарии, я почитаю некоторые из них, потому что сегодня хотелось бы иметь возможность и в конце почитать комментарии тоже. Поэтому сейчас коротко, несколько буквально ваших писем. Пишет Николай по поводу насчет наставничества. Супер насчет наставничества. Как прекрасно слушать Божие Слово, прославлять во всех обстоятельствах Бога. Вот наставничество и утешение, Николай, на самом деле, это, конечно, родственные вещи. Вот наставничество — это не просто ведь, когда человек идет и говорит другому: делай так, вот делайте, как мы, делайте с нами, делайте, как мы, делайте лучше нас. Да, вот оно не про это. Оно про то, что мы идем вместе. И человек, у которого больше духовного опыта, идет вместе с человеком, у которого меньше духовного опыта. Но на самом деле даже тот, у кого меньше духовного опыта, всегда имеет что-то такое, чем он мог бы поделиться. И наставничество всегда бывает двусторонним. Беседуя с молодыми христианами, с теми, кто только недавно пришел к вере, я поражаюсь тому, сколько у них действительно интересного, сколько у них важного, сколько у них того, что они действительно могут сказать. И напомнить. Есть вещи, которые ты знал, но забыл. Например, вот эта восторженность. Да, она переходит иногда границы. Должны все-таки какие-то пределы здесь быть, но мы не можем только чувствами, да, вот жить. Но восторженность молодого христианина, юного христианина по поводу своей веры. Слушайте, мы к этому привыкли. Да, мы к этому вот давно уже привыкли. Те, кто подольше уже в церкви, подольше уже в вере, а те, кто впервые-то, те, кто только пришел-то, те, кто еще, может быть, каких-то сторон и не видел, и не знает, они с восторгом воспринимают какие-то совершенно естественные вещи. Я помню, как насмешил других христиан. Я тогда был совсем-совсем молодым христианином, уверовал где-то за год, за полгода до этого, а до этого был, и тогда еще, кстати, оставался комсомольцем, это были такие последние годы, я выдал фразу, над которой потом смеялись старшие верующие люди. Я по поводу церкви прокомментировал: слушайте, говорю, как у вас здесь здорово, прямо как на комсомольском собрании, только у вас оно все настоящее. Вот. И они долго смеялись, потому что, им-то было, они противопоставляли, да, вот у нас не как на комсомольском собрании, а я-то в свои 16 лет стремился в комсомоле увидеть настоящее. И в комсомоле я настоящего не видел, один формализм. А я пришел в церковь, я пришел на малую группу, с чем мне было сравнивать? Я вот сравниваю вот с этим, да. Вот только оно настоящее. И один из верующих людей мне тогда сказал: слушай, ты, говорит, мне открыл глаза на то, что молодежь ищет настоящего. Вот им надо, чтобы оно было не заштампованное, не заофициализированное. Он говорит: а я-то уже в свои годы тоже в эти штампы ударяюсь. Спасибо большое. Вот, я тогда был в шоке от того, как Бог через молодого христианина, через меня тогда, может учить людей, которые во Христе уже долго, лет 20-30. Но то же самое повторяется и с другой стороны тоже. Поэтому наставничество — это, конечно, вещь совместная, это, конечно, также возможность идти по жизни вместе. Но, естественно, что человек, который имеет духовного опыта больше, на нем и ответственности больше, ему больше есть чем поделиться. Пишет Светлана, напоминает, он сказал, что никогда не покинет и не оставит нас. Даже если мать оставит свое дитя, то Бог никогда. Он не оставит нас в любую трудную минуту. Всякий человек лжив, но истинен только Господь. А это ли не утешение? Вот где слава Божья. Да, Светлана, и опять-таки, это постоянство Божьего присутствия, да, это вот не утешение, как вот по вызову, что называется, давайте я позвоню ему, Богу, он вот утешит, а потом он отойдет, я какое-то время буду продолжать путь, потом опять расплачусь, он опять утешит. Нет, тут другое, он идет рядом, он дает силу, он укрепляет, он наставляет, он порой обличает. Вот все это вместе и составляет утешение. Пишет Светлана Филипенко, это еще одна Светлана, вот тезка предыдущей слушательницы или слушательница, от которой мы только что читали письмо, она обращает внимание вот на какую вещь. Светлана пишет: «Коринф, церковь самая развратная была, но, слава Богу, он родил их словом своим». Да, и это, кстати говоря, Светлана, дает надежду и нам в современных городах, и нам в современных мегаполисах. Есть ли такая ситуация, есть ли такая жизнь, в которой Бог не может действовать? Да, есть, но только одна. Когда человек сам отвергает, когда человек сам, вот, он говорит, я слышу, но мне плевать, я слышу, но я не буду. Но вот тогда Бог действительно не может действовать, потому что он не врывается в жизнь. Но даже в жизни такого человека он создает новые и новые возможности услышать, новые и новые возможности обратиться. А так, если человек расположен к Богу, если он обратил свое сердце ко Христу, то Христос действует, каким бы этот человек ни был. В этом плане безнадежных у Бога, конечно же, нет, потому что сам Бог надежду дает. Слушайте, мы обычно в начале эфира обычно не принимаем звонки, но, по-моему, Ирина показывает, что есть звонок, давайте мы все-таки его примем. Ну, я даже не называл номер телефона, и раз человек в этой ситуации звонит, значит, что-то важное. Здрасте.
Здравствуйте. Это ваш постоянный
слушатель. Николай, да, очень плохая связь, но давайте попробуем. Да, слушаем. Здравствуйте.
Значит, хочу по поводу наставничества сказать и людей, которые не только уверовали. Вот я в 88 году, когда освободился, пришел в церковь города Горловки.
Я да?
Вижу, пока прошу выговорить, но телефоне.
Ой, вот... Николай, огромная просьба. Я понимаю, смотрите, очень плохая связь. У меня к вам вот такая просьба. Если можете, напишите, просто напишите, либо мне сейчас в ВК лично, у вас будет время до конца сегодняшнего эфира, я с удовольствием прочитаю, но именно в сообщении, потому что ну, сейчас просто даже слушателям тяжело слушать. Я слышу, что в 88 году освободились, но я не услышал даже какого города церковь. И понимаю, что дальше будет сложно. Так что большая просьба. Мы любим принимать звонки, но сейчас что-то очень плохо со связью. Вы можете написать, я знаю, вы неоднократно это делали, чтобы оно точно попало, и я это, чтобы не пропустил, чтобы оно в отдельном, что называется, месте было, напишите мне в личку в ВК. У вас этот, ссылочка это есть. Спасибо вам большое, Николай. И извините, но вот тут такая история. Ируся Христова или Христова напоминает нам вот какую цитату. «Ближе родителей у вас никогда никого не будет». И сердце, и сердце о вас ничего так болеть не будет, как родительское. Отец и мать — единственные, кого вы волнуете больше всех, больше всего остального в мире. Единственные, кто любит вас по-настоящему. А в мире многое можно найти повторно, но нельзя найти второго отца или вторую мать. Родители сжигают себя, освещая нам путь». Написал это старец Ефрем Филофейский. Спасибо большое, Ирина, вот за эту цитату, за это напоминание. И интересно, кстати, в связи с этим, что апостол Павел, в общем, для коринфских христиан фактически называет себя родителем, вот словом Божьим родил, да, то есть это важная мысль, именно потому, что это невероятная близость отношений. Но подумайте, пожалуйста, о том, почему Павел мог с ними разговаривать и не стесняться их, скажем так, не отстраняться от них. Там, вот какая церковь, вот какие там проблемы были. А наоборот, что его к этим людям влекло? Я думаю, что здесь есть очень важная вещь. Дело в том, что при всей своей законопослушности апостол Павел был человеком, который в начале своей жизни, после того, как Христос уже начал свое служение, после того, как он умер и воскрес, после того, как началась Церковь Христова, апостол Павел противился Господу, он противился Христу. И вот это важная история. И Павел понимал, что Христос его принял, несмотря на это противление. То есть Павел противится, а Христос принимает. И Христос его меняет, Христос его благословляет. И вот смотрите, вот то, о чем мы говорили, и то, о чем мы сегодня продолжим говорить. Получив такое утешение от Христа в своей жизни, он мог утешать других. Сегодня был очень важный звонок. Я надеюсь, что Николай напишет. Подробнее Николай написал. Николай сказал, я освободился в таком-то году и так далее. Пришел в церковь. Вот Николай никогда, я думаю, я уверен, Николай никогда не скажет, что, слушай, ты в тюрьме, ты безнадежен. Или тем более, не знаю, ты в тюрьме за какое-то серьезное, страшное преступление, ты безнадежен для Бога. Николай так не скажет, потому что он прошел через это, потому что Бог его утешил, потому что Бог его к себе прислал и призвал. И он сможет это утешение передавать другим. Да, в силе Святого Духа, и да, в справедливости, да, в строгости, но это не просто же такое мягкотелое, да, а это все-таки то, что Бог дает возможность измениться. Но это конкретное утешение, которое получил Николай. Давайте это сравним. Я не знаю, я сейчас просто думаю, давайте так, я не буду говорить о вас, я скажу о себе. У вас, может быть, этого нет, да? Вот у меня это есть. Я пришел к вере из очень такой нормальной, интеллигентной, образованной советской семьи. И знаете что? Особенно в первые годы моей жизни, я-то рос с тем, что если человек попал в тюрьму, особенно за серьезное преступление, то у него все плохо. И вот в первые годы христианской жизни, я признаюсь честно, нет, я бы, конечно, не сказал этого никогда вслух, да, я все-таки был достаточно образован, чтобы не сказать такое вслух, но я считал, что если человек попал уже в тюрьму, то, скорее всего, даже если он покаяется, то это будет несерьезно, не по-настоящему. Вот у меня вот это было. Что это такое? А это духовное лицемерие. И это духовное высокомерие. Это вот желание превознести себя за счет унижения других людей. А потом Бог начал действовать во мне. И начал показывать людей, которые прошли через заключение, прошли через места не столь отдаленные и столь отдаленные тоже. Но я видел, что в их жизни Бог действует и делает что-то такое, чего в моей жизни нет. И я видел, что эти люди любят Господа. И я видел, как Он меняет их. И вот Он меня тоже стал менять. То есть вот для того, чтобы передавать другим утешение, мы получаем его сами. Это чрезвычайно важная вещь, которую хотелось бы обратить внимание. И, кстати говоря, когда Бог нас с вами утешает, давайте не будем эгоистами. Если вы это получили, то, наверное, это нужно кому-то еще. Бывают письма от слушателей, которые говорят, я слушал передачу по страницам Библии или другие программы Теос Медиа, и вот у меня была очень сложная жизненная ситуация, но Господь меня коснулся, спасибо вам большое. Мы рады и этой благодарности, и молитве, и поддержке. Но есть еще одна вещь, которую вы, особенно в таких случаях, нас можете поддержать. Есть еще одно, что вы можете сделать. Знаете, что это такое? Это передавать эти передачи другим людям. Да-да, просто передавать, просто пересылать, просто показывать, делиться этой записью в соцсетях. Знаете почему? Потому что вы получили утешение. Господь в вас действовал, и очень вероятно, Он также будет действовать и в других людях. Не забывайте об этом, это чрезвычайно важно. Сегодня продолжаем читать второе послание Коринфянам. В конце у нас будет еще время. Я надеюсь прочитать и сообщение от Николая тоже. Если сегодня не будет, то хотя бы в понедельник. Ну, вот как у вас получится. Ну и, естественно, пишите также, друзья. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Наш Господь, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы просим Тебя, Боже, веди нас по Слову Твоему, открывай нам сокровище Твоего Слова, потому что тут действительно огромное богатство. Но оно лежит не для того, чтобы остаться в земле где-то, а для того, чтобы войти в наше сердце. Мы просим Тебя, веди нас и направь нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем сегодня читать второе послание Коринфянам, и это передача «По страницам Библии», 510-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в первой главе второго послания Коринфянам. Апостол Павел завершает вот это свое приветствие и переходит к самому главному. Он аккуратно вводит тему, которая будет потом звучать во всем послании. Третий стих первой главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Знаете, учителя русского языка и любители изящной словесности и изысканной стилистики говорят о том, что нельзя повторять одно и то же слово в одном и том же предложении несколько раз. Апостол Павел явно у этих людей не учился, но повторяет он одни и те же слова не случайно. Он хочет донести до нас очень важную мысль. Вы обратили внимание, сколько раз повторяется слово «утешение» и его однокоренные слова, например, глагол «утешать». Вы обратили внимание также, что повторяется слово «всякий», «всякое утешение», «всякая скорбь». Апостол Павел начинает говорить об утешении. Слово «утешение» иногда воспринимают как нечто сентиментальное. Вот давай я тебя буду утешать, давай я скажу тебе что-нибудь хорошее, я тебя утешу. Однако утешение – это далеко не сентиментальная история. Мы с вами уже говорили, что слово «утешать» или «утешаю» по-гречески «паракалео», буквально «иду рядом». Утешителем называется Святой Дух. Спаситель говорил: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит вас о грехе и о правде и о суде». Утешитель придет, он будет идти с нами, и утешитель обличит нас. Утешение – это далеко не всегда просто подуть на ссадину на коленке. Утешение – это нахождение рядом, и утешение это бывает разным. Апостол Павел не случайно говорит здесь о всяком утешении, которое необходимо нам, и Бог сам знает, какое утешение необходимо в каждый конкретный момент времени. Ну а в 4 стихе мы читали о том, зачем это утешение. Бог утешает нас, чтобы мы могли утешать находящихся, и опять-таки это слово, во всякой скорби. Бог утешает нас для того,
чтобы мы могли утешать и других людей. Бог утешает нас во всех наших бедах. Павел знал это по себе, потому что Бог его утешал. И нам сегодня необходимо присутствие Бога во всех областях нашей жизни. Для многих христианство, к сожалению, остается только теорией или только традицией. Чем-то, о чем мы слышали, чем-то, что существует как бы рядом с нами. Однако христианство проявляется тем, как оно живет, как оно действует в нас. И мы сможем утешать других только в том случае, если мы сами получили утешение от Бога. Павел неоднократно говорит и еще будет говорить об испытаниях, которые выпали на его долю. И вот, пройдя через эти испытания, испытав Божие утешение прежде всего, апостол Павел может утешать и других людей. Пройдя через испытания, и мы с вами можем утешать других. 5 стих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Иными словами, когда мы скорбим, мы через это учимся не только сами переносить скорбь, не только сами получать то утешение, которое дает Бог. Мы учимся также утешать других. Если я разговариваю с человеком, который проходит через что-то такое, через что я прошел, от этого будет легче и ему, и мне. Я смогу услышать его, понять его, сказать ему что-то или сделать что-то так, чтобы это было для него актуально. И он, в свою очередь, сможет услышать, потому что мои переживания и то утешение, которое Бог дал мне, найдет отзвук в его сердце. Мы начали с разговора о том, что утешать — это буквально значит идти рядом. Если Бог идет рядом с нами, то и мы учимся идти рядом с другими людьми. 7 стих. «И надежда наша для вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». И опять апостол Павел повторяет то же слово. Это опять слово «утешение». И это опять перенос утешения. И апостол Павел рассказывает об опасностях, которые он перенес в Азии. Рассказывает не для того, чтобы похвалиться, но для того, чтобы люди, которые страдают сейчас, которые подвергаются гонениям сейчас или которые будут подвергаться гонениям в ближайшем будущем, могли понять прежде всего, что они не первые, кто через это проходит, ну и кроме того, что Бог и до них других людей защищал, а значит, и их защитит. 8 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Апостол Павел рассказывает им о скорби, о печали. Тут несколько есть мыслей по поводу того, что это могло быть. Некоторые говорят, что Павел имеет в виду тот момент, когда люди восстали на него и на его спутников в Эфесе. Помните этот мятеж в Эфесе, который описывается в Деяниях апостолов? Другие говорят, что под страданиями апостол Павел имеет в виду преследование от иудействующих в Эфесе. То есть это не конкретные события, которые описаны в Деяниях апостолов, а общая атмосфера, когда Павлу постоянно приходилось иметь дело вот с этими гонениями и гонителями. Есть люди, которые стоят на еще одной позиции. И позиция эта о том, что у Павла была какая-то физическая болезнь, физическая боль, страдание. Что-то такое, что в конце этого второго послания к Коринфянам он назовет жалом во плоти. Ну и, соответственно, апостол Павел имеет здесь в виду преодоление вот этого жала, этих физических страданий, этой проблемы со здоровьем. То есть вполне возможно, что Павел указывает на то, что он болел. И был при этом практически при смерти. Но в любом случае, как бы то ни было, Павел получил избавление. Бог позволил ему страдать, но дал избавление. Скажу прямо. Я считаю, что Бог позволяет христианской церкви в целом и христианам в отдельности страдать для того, чтобы мы могли утешать других. Для того, чтобы сердце наше осталось чутким. Для того, чтобы мы могли служить друг другу, поддерживать друг друга, молиться друг за друга. Все, что у нас есть в этой жизни, дано нам по милосердию Божию. Значит, и страдание дано по Божьему милосердию, по Божьей милости. Дано нам все это для того, чтобы мы могли служить и Богу, и людям. И страдание в том числе, хотя порою этого не хочется признавать. Дело в том, что если мы страдаем за Христа, и я хочу подчеркнуть это, именно страдаем за Христа, то страдание это по Божьей воле. Бог так хочет, Бог так решил. И Божья благость, и Божья милость будут сопровождать нас всю жизнь, а соответственно и в это время тоже. Давид говорит в известном, хорошо известном 22-м псалме. Он говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И складывается такая, знаете, красивая, розоватая, идиллическая атмосфера. Все нормально, все идеально. Однако у Давида далеко не все было в розовом свете, далеко не все было идеально. 4 стих. «Если я пойду и долиною смертной тени». Между прочим, это для него не просто такое, знаете, предположение. Может быть, и пошел бы, но не пойду. Нет, это совершенно реальная история. «Если я пойду, или когда я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот это уже далеко не успокоение, когда, в принципе, и так спокойно. Но надо еще этого спокойствия добавить. Это успокоение среди бури, это успокоение среди испытаний. 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Опять-таки, не просто воображаемых врагов. Вы, я думаю, помните историю Давида, и враги там были совершенно реальные. Читаем дальше. «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Опять-таки, есть враги, есть испытания, и Давид проходит это страдание. И Господь проводит его. И вот 6 стих, это завершение 22-го псалма. «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Давид знает, что такое испытание, он знает, что такое проходить через трудности, но благость и милость Божия его сопровождают всю жизнь. Так и сегодня, проходя через испытания и трудности, я верю, что Бог избавит меня. Я верю, что сами испытания, сами трудности посылаются мне от Бога для того, чтобы я мог утешать других людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но Но вернемся к тексту. Второе послание Коринфянам, 1 глава. Давайте начнем все-таки читать еще раз с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». То есть вот какая история получается со страданиями. Чем больше мы страдаем, тем больше того, что оказывается полезным другим людям. Они смотрят и видят эти страдания, и они видят, как действует Бог, и начинают благодарить Бога. Но еще одна вещь. Чем больше мы страдаем, тем больше мы стремимся прильнуть к Богу. Тем больше мы в самом прямом смысле закутываемся в Бога, закутываемся в Божью праведность. Я думаю, вы помните старую басню о том, как солнце и ветер пытались заставить человека снять с себя пальто. И сначала пытался это сделать ветер. И вот ветер в басне начинает дуть на человека, дуть на этого путника, чтобы сдуть с него пальто. А путник еще сильнее закрывается, еще сильнее уходит в это пальто. Он еще сильнее прижимает пальто к себе. И ветер не просто не может сделать то, что хотел бы. Он добивается противоположного. А потом солнце начинает греть этого человека, и человек тогда сам снимает пальто и сам делает то, что вот хотели, то, о чем спорили когда-то солнце и ветер. Так и у нас с вами. Когда приходят испытания, когда приходит боль, когда приходит страдание, знаете, в чем уникальная реакция христианина? Сатана надеется, что христианин, увидев эти страдания, отвернется от Бога. Но христианин, знающий, сколь велико, сколь замечательно Божие присутствие, только еще ближе прижимается к Богу, еще более прибегает к Нему, еще более доверяет Ему. И вот здесь такая развилка для каждого из нас. Что делаем мы сегодня? В нашей современной жизни, когда приходят страдания. Что делаем мы? Мы пытаемся убежать от Бога. Ну, потому что как это так, как Он нас не защитил, начинаем думать. Или мы, напротив, обращаемся к Нему, прибегаем к Нему. Апостол Павел, конечно, говорит о том, что мы прибегаем к Нему, и, естественно, сам Павел прибегает к Нему. И вот эти страдания, которые он описывает, на самом деле только укрепляют его в Господе. 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, или что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа. Давайте разбираться. Апостол Павел говорит о том, что коринфяне ему глубоко не безразличны. И среди испытаний, на которые указывает апостол Павел, есть и то, о чем вы, я думаю, хорошо помните, это вот эта коринфская переписка. те проблемы, которые были в Коринфской церкви, те ошибки, которые были в Коринфской церкви, и все то, о чем Павел писал раньше в ответ. Я думаю, что ему нелегко было писать первое письмо Коринфской церкви, то, что мы с вами сегодня называем первое послание Коринфянам. И когда мы говорим о страданиях, об испытаниях, конечно, есть страдания и испытания, которые приходят извне. Но в данном случае были испытания совершенно другого рода. Апостолу Павлу нужно было писать Коринфянам довольно суровые вещи. Но вот 14 стих. «Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей в день Господа нашего Иисуса Христа». Коринфяне, скорее всего, вначале думали, что же нас ругает Павел. А потом, читая послание, молясь, размышляя о том, что пишет Павел, они вдруг начинают понимать. Сейчас Павел пишет им такие суровые вещи. И у них есть даже определенное недопонимание. Но потом он говорит, вы будете нашей похвалою, и мы вашей. Что это значит? Вот отец, который высказывает своему сыну или дочери все те проблемы, которые в нем видит. И это высказывание может быть очень нелицеприятным. Но потом наступает момент, когда при людях отец или мать говорит, я горжусь этим сыном, я горжусь этой дочерью. И другие люди, глядя на них, говорят, какие у вас замечательные дети или какие у вас замечательные родители. А ведь совсем недавно было по-другому. Совсем недавно были эти высказывания друг другу, высказывания с тем, чтобы исправить ошибку, исправить проблему. И тут звучит, не-не-не, это все для конкретной цели. Мы будем вашей похвалой, вы будете нашей похвалой. 15 стих. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. То есть у Павла было совершенно конкретное представление о том, что нужно делать, и вдруг выясняется, что все несколько иначе. Павел расписал некий план жизни. И вот 17 стих. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да, да, то нет, нет». О чем он говорит? Люди в Коринфе, скорее всего, обличали его и высказывали ему претензию. Как же так? Ты, Павел, собирался к нам прийти, а вот не пришел. И они говорят, Павел, ты легкомыслен. У тебя то приду, то не приду. То сделаю, то не сделаю. Апостол Павел, однако, объясняет им, что на это были конкретные причины. 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, да, то нет, нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Апостол Павел приводит разговор к сущности Евангелия. Слово «Евангелие» переводится как «благая» или «добрая весть». Понимаете? Благая. Потому что Бог приготовил нам благо. Это благость вести, благость Божьего действия определяется не внешними обстоятельствами, которые действительно могут меняться, а первоначальным замыслом Бога. Ибо Сын Божий должен был пойти через истязание, через мучение, через распятие, через смерть, а потом уже воскресение. Благость Божия не отменяется, а подтверждается этими внешними обстоятельствами. Так и здесь. Евангелие – это благая весть. И тот факт, что Павел не смог прийти вовремя, не отменяет, как мы видим, но подтверждает Божию благость. Почему? Об этом мы с вами в следующий раз еще поговорим. Действительно, было бы хуже, если бы он пришел сразу. Действительно, нужно было подождать. Бог вот так это и устроил. Что бы с нами сегодня ни происходило, Бог приготовил нам благо. И мы можем сказать: я не понимаю, как это работает. В каких-то случаях ответ на это «не понимаю» прост. В молитве и послушании Богу живи дальше и поймешь. Бог в свое время будет тебе это открывать. Еще раз 20 стих. «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас». Я думаю, что слово «нас» включает и нас с вами тоже. Апостол Павел начал говорить об утешении. Мы с вами увидели, что утешение – это не эмоциональная реакция. Утешать – значит идти рядом. Но если мы верующие люди, и мы идем рядом с кем-то, то мы знаем также, что с нами идет Бог. Как работает вот это, получив утешение сам, утешаешь другого? Да очень просто. Если мы испытывали в жизни присутствие Бога даже в трудные этапы, и особенно в трудные этапы, мы можем именно это присутствие донести. То есть не просто сказать, что все будет классно, а показать, что Бог с тобой. И так показать, чтобы очевидно было. О том, почему хорошо, что апостол Павел не пришел в Коринф сразу, и о том, как развивает он эту мысль об утешении, будем говорить уже завтра. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, давайте почитаем комментарии ваши. Николай, да, Колян Мирный, Николай Мирный пишет. Я по поводу мудрых наставников. Я в 1988 году освободился из мест, но там, кстати, уверовал, благодаря находившимся там христианам, которые были там за свою веру. Так вот, я вернулся в город Горловка Донецкой области и пошел в христианскую общину. И как-то мне предложили поделиться радостью уверования. И в конце своего свидетельства я, желая подчеркнуть величие Бога, сказал, что вот даже в городах появляются барабашки, и еще даже мебель двигается как бы сама. И добавил: вот как велик Бог. И в квартире тишина. И в квартире тишина. А собирались тогда по частным домам раньше, так как домов у, так как молитвенных домов у этой общины не было. И вот после меня дали слово молодому, но давно верующему брату. И он, поправляя мое понимание о Боге, пояснял, и уже не для братьев и сестер, а так как они это и сами понимали, что Господа цель не мебель двигать, не стучать по столам и шкафам, а привести народ к покаянию через Иисуса Христа, через свидетельство людей, изменившихся после уверования. А такие действия, как стук и перемещение мебели, не Бог делает, а враг и противник Бога. И вот на что я очень огорчился. Мол, что он понимает? Ведь молод еще. Но после служения он, понимая мое непонимание, подошел и очень доступно все мне пояснил. И в результате я извинился за свою обиду, и мы стали друзьями. Да, вот интересная такая история. То есть, действительно, кстати говоря, человек вот в свидетельстве говорит, я понимаю, это конец 80-х годов, тогда господи, в церквях, да, тогда про барабашку в центральных газетах писали. И писали на полном серьезе. Те, кто помладше, это времени не застали, и слава богу. Те, кто постарше, это помнят. И Чумака, и Кашпировского, и барабашек, нечисти всякой было предостаточно. Ну и вот, насколько я понял, то, что пишет Николай, он таким образом пытался сказать о величии Бога, вот Бог такие вещи делает. Ну и его исправили, Бог такие вещи не делает. Но самое ценное здесь то, что сделал тот молодой христианин. Он подошел к Николаю и лично поговорил. Знаете, исправлять заочно легко. Исправлять заочно, особенно когда у вас есть кафедра, особенно есть, когда у вас трибуна, и особенно когда вам, в принципе, не могут возразить. Даже здесь, в этих эфирах, по страницам Библии, все-таки ситуация немножко другая. Вы пишете письма, вы пишете комментарии, и мы эти комментарии читаем. У вас есть возможность общаться. В церкви такая возможность есть не всегда. И вот этот брат молодой, он действительно молодец в том плане, что просто подошел и сказал. Потому что, ну, не со зла ведь Николай такую глупость сморозил. Он сморозил ее из непонимания. Вот вам и наставничество, конкретное его проявление. Вот Жанна пишет то, о чем сказал Николай, очередное подтверждение безмолвной Божьей любви и милости. Прощение получить может каждый, кто ищет этого прощения в покаянии сердца. Бог не требует от нас, чтобы мы исправили все свои ошибки. Он хочет видеть измененное сердце, готовое исполнять его волю. Люди требуют компенсации ущерба за причиненный урон. Но Бог не такой. Насчет компенсации ущерба не забывайте, пожалуйста, Жанна, что Бог этот ущерб компенсировал сам, отдав Иисуса Христа на смерть за нас. Бог эту компенсацию сделал. И Он понимал, что мы этот ущерб компенсировать не можем. Это для нас нереально. Вот Он это сделал. Так, что-то еще интересного. Вероника Иванова благодарит, пишет «Спасибо большое за ваше служение». Да, спасибо также за то, что вы нас продолжаете слушать. Раз сегодня это тема заключений, заключение, тюремная тема у нас возникла, я напомню про эфиры, которые бывают здесь же, они готовятся здесь, на Теос Медиа. Вы можете их слушать на нашем сайте или через наши группы. Это эфир «Короткое свидание». Этот эфир бывает у нас каждую пятницу с 18 до 18.50. И вот эта тема очень подробно с самых разных сторон в этом эфире обсуждается. Саша Дружинина пишет, вот почему, когда нам так плохо, мы бежим к Богу, но не все. Некоторые обвиняют ведь Бога. Только тот, кто верит в Иисуса, доверяет Ему и бежит к Нему. Я лично иду только к Богу, когда у меня такая безысходность. Вот тут вот какая вещь, Саша. Многое зависит от состояния сердца. Определяющий момент — это как раз состояние сердца. Действительно, испытания, тяжелые испытания, горе, беда могут либо помочь прийти к Богу, приближаться к Богу, либо отдалить от Бога. Такое бывает. И вот это такая лакмусовая бумажка, если хотите. Анастасия пишет, для нас, верующих, так просто сказать, иду с проблемой к Богу. А я вот сегодня задумалась, как не знающему Бога человеку рассказать, как это делаю. И зависла. Я сейчас не буду читать, потому что тут много, и завтра, в понедельник, я думаю, мы к этому вопросу вернемся. Знаете, какая штука? Сильнейшее свидетельство. Вот сильнейшее свидетельство для неверующего, не знающего Бога человека, когда он видит нашу жизнь, когда он видит, как мы решаем свои проблемы, когда он видит, что мы, имея проблемы, большие зачастую, очень серьезные проблемы, не озлобляемся, мы не уходим в себя, мы не уходим в какие-то вот там попытки что-то как-то компенсировать. Мы все это приносим к Богу. Когда люди это видят, тогда они начинают задавать вопросы. А как это у вас получается? Я думаю, что вот с этого разговора мы с вами в понедельник, Бог даст, и начнем. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.